3. Спустившись на лифте в вестибюль, я не увидел никого из нынешних учеников до США. Зато наткнулся на пару выпускников. Майк Косло и Бобби Джилл Олнат сидели на жестких пластмассовых стульях с нераскрытыми журналами на коленях. Майк вскочил и пожал мне руку. Бобби Джилл обняла меня.
«Насколько все плохо?» — спросила она. «Я хочу сказать...»
Она прошлась кончиками пальцев по своему практически исчезнувшему шраму.
«Это можно поправить?»
«Не знаю. Вы не спрашивали доктора Эллертона?» — вмешался Майк. Эллертон, лучший пластический хирург Центрального Техаса, оперировал Бобби Джилл, и результат говорил сам за себя. «Он в больнице после обеда, осматривает пациентов. Дек, мисс Элли и я должны встретиться с ним через...» Я посмотрел на часы. 20 минут. Вы тоже хотите пойти?»
«Пожалуйста», — Бобби Джилл смотрела на меня. «Я знаю, что он ей все исправит. Он гений».
«Тогда пойдемте. Посмотрим, что сможет сделать гений». Майк, должно быть, расшифровал выражение моего лица, потому что сжал мне руку. «Может, все не так плохо, как вы думаете, мистер А?» Четыре. Все оказалось гораздо хуже. Эллертон передавал нам фотографии. Четкие, черно-белые, глянцевые, напомнившие мне о Виджи и Диане Эрбос.
Знаменитые американские фотографы.
Бобби Джилл ахнула и отвернулась. Дек охнул, словно пропустил удар. Мисс Элли стоически просмотрела фотографии, но лицо ее побледнело, как полотно, за исключением двух пламеневших пятен румян. На первых снимках щека Сэдди висела разорванной тряпкой. Это я видел в среду вечером, поэтому внутренне подготовился. Не подготовился к другому. К перекошенному, как после инсульта, рту и обвисшей плоти под левым глазом. Благодаря этому лицо Сэдди стало каким-то клоунским, и мне захотелось биться головой о стол в маленьком конференц-зале, куда нас пригласил доктор Эллертон. Или, этот вариант казался предпочтительным, помчаться в морг, где сейчас лежал Джонни Клейтон, и избить его вновь. «Когда вечером прибудут родители этой молодой женщины», — заговорил Эллертон, «я постараюсь быть тактичным и вселять надежду, потому что родители заслуживают тактичности и надежды». Он нахмурился. «Хотя им следовало бы приехать раньше, учитывая тяжесть состояния миссис Клей...»
«Мисс Данхилл», — холодно отчеканила Элли, «она официально развелась с этим монстром».
«Да, конечно, хорошо, что вы меня поправили. В любом случае, вы ее друзья, и я убежден, что вы заслуживаете меньше тактичности и больше правды». Он бесстрастно взглянул на одну из фотографий и постучал по разорванной щеке Сэдди чистым, коротко подрезанным ногтем. «Это можно изменить к лучшему, но не восстановить полностью. Во всяком случае, теми средствами, которыми я располагаю. Может, через год, когда рана полностью заживет, я смогу убрать большую часть асимметрии». Слезы покатились по щекам Бобби Джилл. Она взяла Майка за руку. «Внешние повреждения, которые останутся навсегда, это, конечно, плохо», — продолжил Эллертон. «Но есть и другие проблемы. Перерезан лицевой нерв. Ей будет сложно есть левой половиной рта. Опущенное веко, которое вы видите на этих фотографиях, останется таким до конца жизни, и у нее частично поврежден слезный проток. Зрение вроде бы не пострадало. Будем на это надеяться». Он вздохнул и раскинул руки. «С учетом перспектив, которые сулят нам микрохирургия и регенерация нервов, лет через 20 или 30 мы, возможно, сможем оказать таким пациентам более существенную помощь. А сегодня могу сказать только одно. Я сделаю все возможное, чтобы восстановить то, что поддается восстановлению». Майк впервые подал голос. В нем слышалась горечь. «Жаль, что сейчас не 1990-й, да?»
Пять.
В тот день мы вышли из больницы молчаливые и опечаленные. Уже на автостоянке мисс Элли коснулась моей руки.
«Мне следовало послушать вас, Джордж. Мне очень, очень жаль».
«Не уверен, что от этого что-нибудь бы изменилось», — ответил я. «Но если хотите как-то загладить свою вину, попросите Фредди Куинлана позвонить мне. Он риэлтор, который помог мне, когда я впервые приехал в Джоди. Этим летом я хочу быть рядом с Эдди, то есть мне нужно снять дом».
«Вы можете пожить у меня», — предложил Дек. «Места предостаточно».
Я повернулся к нему.
«Вы уверены?»
«Вы окажете мне услугу».
«Я с радостью заплачу». Он отмахнулся.
«Будете покупать продукты. Этого хватит».
Они с Элли приехали на ранч-вегоне Дека. Я посмотрел, как они выезжают со стоянки, а потом поплелся к моему «Шевроле», который теперь, наверняка несправедливо, считал автомобилем, приносящим беду. И мне ужасно не хотелось возвращаться на Нили-стрит, где, несомненно, предстояло услышать, как Ли вымещает на Марине раздражение, вызванное неудачным выстрелом генерала Уокера. «Мистер А!» — окликнул меня Майк. Бобби Джилл стояла в нескольких шагах позади, сложив руки на груди. Она выглядела потерянной и несчастной.
«Да, Майк».
«Кто оплатит больничные счета мисс Данхилл и хирургию, о которой шла речь? У нее есть страховка?»
«Какая-то есть. Но едва ли достаточная, чтобы покрыть такие расходы. Я подумал о ее родителях. Однако меня тревожил тот факт, что они до сих пор не приехали. Не могли же они винить ее за содеянное Клейтоном? Или могли?» Я не понимал, каким образом, но я появился из мира, где женщины и мужчины в большинстве своем имели равные права. Никогда раньше Америка 1963 года не казалась мне такой чужеземной страной, как в этот момент.
«Я помогу, насколько удастся», — ответил я. «Но чем? Моих денежных запасов вполне хватало для того, чтобы протянуть несколько следующих месяцев. Однако едва ли я смог бы оплатить и половину всех необходимых пластических операций. Я не хотел возвращаться в честный платеж на Гринвилл-авеню, но, похоже, ничего другого не оставалось. До кентуккийского дерби было меньше месяца, и согласно спортивному разделу записей Элла, забег этот выиграл Шато Гей, темная лошадка. 1000 баксов на него могла бы принести 7 или 8 тысяч, которых хватило бы, чтобы оплатить пребывание Сэйди в больнице по ценам 63-го. И часть, если не все, последующих операций.
«У меня есть идея». Майк оглянулся.
Бобби Джилл поддержала его улыбкой.
«Бобби, со мной это придумали».
«Мы с Бобби, Майк. Ты уже не ребенок, говори как взрослый».
«Да-да, извините. Если вы зайдете с нами в кафетерий минут на 10, мы вам все объясним».
Я зашел. Мы выпили кофе. Я выслушал их идею и согласился. Иногда, если прошлое стремится к гармонии с самим собой, мудрый прочищает горло и подпевает ему.